Доброго времени суток всем. В настоящем это, не знаю, вечер, ночь и так далее. Я хотел бы сегодня разобрать просто тему. Вот мы так часто встречаем, говорим постоянно о этом празднике Суккот. Но, знаете, если спросим любого еврея, почему мы празднуем Песах, я думаю, любой еврей сразу же ответит, почему мы празднуем Песах. Песах празднуем, это событие историческое, когда мы вышли из Египта. Понятно. Почему празднуем Шавуот? Тоже событие само по себе, естественно, понятное получение Торы. Мы празднуем то, что в Шавуот мы получили Тору на горе Синай. Хорошо, что мы празднуем в Хануку, что мы празднуем в Пурим. У всех этих праздников были какие-то определенные события, которые мы отмечаем. То же самое и Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Рош ха-Шана есть четкая вещь, которую мы отмечаем, это наш судный день. Йом-Кипур – это день искупления грехов. У нас у каждого праздника есть четкое понятие, почему мы его празднуем, и почему, что мы отмечаем в этот праздник. То же самое касается наших постов. У каждого поста есть четкое значение, там разрушение храма, разрушение иерусалимских стен, убийство того. Есть четкие определения, нам четко все понятно, почему и что мы это делаем. Но Суккот – это особенный праздник. Он выходит из всего этого списка по той самой причине, что нет одного четкого ответа, что именно мы здесь отмечаем. Сами мудрецы нам говорят несколько ответов на этот вопрос. И мы с вами знаем, что если есть на какой-то определенный вопрос несколько ответов, значит, нет одного определенного ответа, который может нам что-то там четко сказать и объяснить. Это разные попытки ответить на этот вопрос. Как я уже заметил, да, нет у нас много ответов, что мы празднуем в Пурим. Всем понятно, мы празднуем чудо нашего спасения. Что мы празднуем в Песах, тоже всем понятно, что мы празднуем в Песах. Но вот в Суккот, как я и сказал, в Суккот у нас практически нету очень много объяснений, нету одного четкого ответа, который бы нам сказал, что именно мы празднуем в праздник Шавуот. Поэтому давайте мы попытаемся с вами разобраться, тоже внести там свои определенные мнения про этот праздник и посмотреть, что у нас в данном случае получится. Для того, чтобы затронуть эту саму тему, что мы именно празднуем в праздник Шавуот, у нас есть интересная абзац Талмуда, Талмуд Авуда Зара, трактат Авуда Зара. Он приводит очень интересный, скажем, мидраш, да, очень интересный мидраш. Говорит мидраш нам такую вещь. Раби Ханина бар Папа, а есть такие, которые говорят, что это сказал Раби Симлай, говорит нам такую вещь. В будущем, ля-тид лаво, в будущем, мевия кадош боруху сефер тура умнихо бихико, приносит Всевышний в будущем, как бы Израиль Ашем, когда придет Машех, спускается Всевышний в наш мир, это, естественно, аллегория, но это определенная притча, но спускается Всевышний в наш мир, и сефер тура у него за пазухой. И он говорит, миша асагба яво вейтоль схаро, каждый, кто имел какое-то отношение с учением Торы, каждый, кто имел какое-то отношение с ее изучением, пускай придет и получит награду за это. Дальше говорит Гмара. Мияд миткаптин бэйму в деку хавим. Сразу же собираются всякие языческие народы, всякие языческие религии, представители язычества приходят и тоже требуют своей определенной доли в награду за получение, за выполнение Торы. Какую награду они имеют за выполнение Торы? Говорит Гмара, приходят там римляне, говорят, мы построили дороги, мы построили мосты. Приходят греки, говорят, мы там построили рынки. То есть каждый народ приходит и говорит, что они что-то внесли, создали какую-то определенную полезную атмосферу, для того, которая позволила дальше еврейскому народу изучать Тору. И поэтому они тоже имеют какую-то участь в том, что еврейский народ учил Тору. То есть каждый из этих народов приходит и говорит, что вот у нас есть какая-то определенная доля в этом, потому что вот мы построили дороги, мы построили мосты, мы сократили пути, мы создали там разную технологию, которая привела и дала возможность еврейскому народу тоже продолжать учить Тору. Если это так, так мы тоже требуем какую-то определенную награду за это. Говорят мудрецы, говорит дальше Гмара, говорит им на это Всевышний, говорит Гмара, говорит им на это Всевышний. Это шутим шибаулам, амар лем акадош боруху, шутим шибаулам, глупые из среди всех народов. Коль маши аситим лицорых ацмехем аситим. Все, что вы сделали все пользу, которую вы сделали, все, что вы утверждаете, что принесли какую-то пользу для еврейского народа, все, что вы сделали это для самих себя. Здесь задает Брискиров, делает определенное замечание. Последний раввин Бреста, рабби Ицхак Зеев Соловейчик, делает здесь определенное замечание. Он говорит, если мы с вами заметим, почему Всевышний сказал «вруны»? Все, что вы делали для себя и так далее. Почему именно сказал здесь «глупцы»? Говорит Брискиров такую вещь, что по-настоящему надо понять такую вещь. Есть мицвот конкретные, которые мы выполняем, и само действие этой мицвы, само действие этой заповеди считается заповедь. Само действие этой заповеди считается заповедь. Поэтому, например, мы одеваем тфилин, мы выполняем субботу, мы вешаем мезузу, мы строим суккот. Здесь сама мицва делает то-то и то-то, это как бы здесь конкретное действие, которое считается как заповедь. Но с другой стороны, есть действия, которые не конкретно, а в них именно важно само намерение. Мы еще к этой идее вернемся, но важно само намерение. Например, да, вот приведем пример. Двое людей работают в какой-то компании, там, не знаю, компьютерной компании, программистики какой-то, и на обед оба спускаются в ближайшее кафе пообедать. Один, обедая там, они оба сделали омовение рук, сказали благословение, они оба религиозные, но один за этот обед у него считается как заслуга, и он за это получает вознаграждение, а другой нет. В чем разница среди этих людей? Разница заключается в том, что один обедал, потому что был голодный, обедал ради себя, а второй обедал, почему? Для того, как мы с вами это увидим дальше, для того, чтобы у него было больше сил. Допустим, я привожу к примеру, допустим, что было больше сил вернуться домой и пойти на урок Торы или там остаться на какое-то там, не знаю, учение Талмуда или что бы то ни было. Он сейчас пообедал с намерением, чтобы набраться сил для дальнейшей духовной жизни. Тогда, говорит нам Брискиров, говорит нам раввин из Бреста, тогда сам обед становится средством для достижения его духовных целей. То есть сам обед становится уже духовным, в отличие от того человека, который пообедал просто так. То есть, говорит Брискиров, есть мицвот, которые выполняются конкретными действиями, а есть мицвот, которые выполняются намерениями. Поэтому, если бы, например, и реально бы те народы, которые потом пришли и претендовали на определенные заслуги перед Торой, если бы те народы пришли, и они реально бы сделали бы мосты и дороги с намерением, чтобы прославить имя Всевышнего, чтобы выполнить желание Всевышнего и так далее, они бы за это и получили награду. Здесь нет никакого спора в этом. Но проблема заключается в том, что их намерения были совсем другие. Действия были хорошие, но намерения были совсем другие. Намерения были для своей личной выгоды. И поэтому, естественно, что за это никакой награды не полагается. Таким образом, то, что написано здесь в Талмуде, почему Всевышний сказал про эти народы, что они глупцы, он сказал про эти народы глупцы по той самой причине, что им не хватало всего одного – правильного намерения. Правильного намерения перед тем или иным поступком, который они совершают и который они делают. Мы еще к этой идее вернемся, но я сейчас хочу проверить следующий аспект Талмуда, следующую часть Талмуда. Говорит нам Талмуд такую вещь. Тогда обратились язычники к Всевышнему с таким требованием. Сказали «Амру лифана в рибуно шелулам». Сказали они Всевышнему, да, Бог там всего мира и так далее. «Тнелану мирош винасы». Дай нам тоже какую-то заповедь, как изначально приди, предупреди нас, как ты предупредил еврейский народ на горе Синай, предупреди нас тоже, дай нам какую-то заповедь тоже, мы тоже ее будем делать, без всяких проблем, проверь нас на это. Говорит Гмара дальше, говорит им Всевышний, мицва кала ешли, у меня есть очень легкая заповедь для вас, называется сука, весука шма. Да, у меня есть очень легкая мицва для вас, называется сука. Леху васута, идите и выполняйте эту заповедь. Заповедь какую? Сидеть в суке, обедать в суке, делать то, что требуется в суке. Говорит Гмара, отходит в сторону, говорит, почему это называется легкая заповедь? Чем она такая легкая, эта заповедь? Говорит Гмара, потому что там нету денежного убытка. Мишум делезве хисрон кис. Там нету какого-то денежного убытка. То есть человек практически, он не должен тратить деньги на определенный обед, он не должен покупать мацот, он не должен покупать что-то особенное. То, что он кушает дома, то же самое он кушает в суке. Поэтому в данной ситуации сука эта мицва очень легкая. Почему? Потому что в ней нету никаких затрат. Денежных затрат для мицва цука нету, поэтому она считается легкая. Окей. Написано дальше. Мият коли хад вихад нутель воулех воусе сука берош гаго. Сразу же каждый идет и строит свою суку на крыше своего дома. Всевышний выводит солнце, делает очень жаркий день, знойный жаркий день для них, и каждый, выходя из суки, пинает, написано ногой, пинает эту суку и выходит на улицу. То есть перестают выполнять заповедь суки. Задает Гмара, говорит вопрос, задает вопрос Ровы. А в чем особенно проблема? Ведь евреев у нас, у евреев тоже есть закон, что человек не должен, когда он страдает, сидеть в суке. Да, вот если человек, он страдает, то он не должен сидеть в суке. Почему? Мы с вами вернемся к этому, но я уже вкратце забегу заранее, потому что у нас написано, у нас есть закон Тишву Кентадуру. Заповедь суки выполняется тогда, когда мы в ней ощущаем себя как дома. Если человеку дома неуютно, он выходит за пределы дома. То же самое здесь. Если в суке неуютно, очень жарко, очень холодно, очень неудобно, там какой-нибудь неприятный запах, что бы то ни было, он имеет право встать и выйти из суки. Говорит Ровы, ну, так евреи тоже имеют право выйти из суки. Почему же тогда Всевышний говорит, что не евреи, язычники, не выполнили это испытание, не выдержали испытание? На это отвечает Гмара, да, но когда еврей выходит из суки, он не пинает ее ногой. А про них написано, что они вышли и пнули суку ногой. То есть они... Так вот, в чем тогда, в чем, почему они не выдержали испытания, говорит Гмара, потому что они проявили пренебрежение тем, что они вышли и пнули суку ногой, это проявление пренебрежения к этой мицве, и поэтому они не выдержали испытания. Окей, понимая все это, мы, читая все это, мы сталкиваемся с каким-то очень непонятным рассказом. О чем он вообще рассказывает? Какие-то язычники пришли к Всевышнему, попросили, чтобы дал им мицву, он нам дал им суку. Что здесь Талмуд хочет нам рассказать? Что это за такой вот непонятный рассказ, который хочет нам рассказать Талмуд? О чем здесь идет речь? Для того, чтобы понять этот, суть этого Талмуда, и кроме того, да, почему вот, что такое вообще хисрон кис, почему сука считается легкой мицвой и так далее. Для того, чтобы понять рассказ этого Талмуда, надо обратиться к одному из очень важнейших вопросов, которые практически постоянно люди рассуждают, обсуждают эти вопросы. Что такое? У нас есть в Торе мицва, у нас есть в Торе мицва, любить Бога. У нас написано так, и ныне Израиль, что Господь Бог твой спрашивает с тебя, только бояться Господа Бога твоего, выходить всеми путями Его и любить Его, и служить Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душой твоей, соблюдать заповеди Господни и так далее, и так далее. То есть у нас в Торе проявляется мицва, у нас есть мицва по Торе любить Бога. Что такое любить Бога? Что это означает вообще такое понятие любовь? Рабели Люпьян был такой известный духовный наставник, скончался где-то в 80-х годах, то есть лет сколько это, 30-40 назад, говорит Рабелю Люпьян такую вещь. Представим себе ситуацию. Человек заходит в ресторан и заказывает, допустим, там, не знаю, рыбу, тунец. Он хочет жареный тунец. Ему задают вопрос, а почему именно тунец? Говорит, потому что я люблю тунца, я люблю эту рыбу. Если ты любишь эту рыбу, почему ты ее употребляешь в пищу? Почему ты ее кушаешь? Почему ты ее убиваешь? Наоборот, отпусти ее в море. Ответ, говорит Рабе Люпьян, потому что здесь неправильно сформировано предложение человека. Он никогда в жизни не любил эту рыбу. Он совершенно безразличен к этой рыбе. Он любит себя. Эта рыба удовлетворяет его потребности. Она вкусная ему, она приятная ему. Поэтому она удовлетворяет его потребности. Поэтому человек заказывает эту рыбу. Почему? Потому что она ему вкусная. Как объект, который употребляет его потребности. Поэтому он ее и любит. Но не потому, что любит саму рыбу, а потому что любит себя. Так говорит Рабе Люпьян. Таким образом, когда нам понятно, что это не тот уровень любви, который требуется у нас от Всевышнего. Что же тогда настоящая любовь? Что такое любовь? Любовь, определение, понятие любовь, вкратце, если скажем, это когда любимый человеком объект, будь то другой человек, будь то субъект какой-то, кто бы то ни был, он становится для него главной целью его жизни. Вокруг него строится все сознание самого человека, он становится главной целью жизни этого человека. То есть он того, кого он любит, он ради него живет. Я приведу очень интересный такой вопрос. Мы когда-то в Ешиве, я преподаю в Ешиве Тулдот Ишурим, когда-то давным-давно, пару лет назад, взяли ребят на экскурсию по стенам Иерусалима. И там видно такое место, которое называется такой амфитеатрон. Там, и по традиции, скажем так, да, там, по раскопкам, там находилось язычество, жертвенник язычества, который называется в Торе Молех. Про Молеха у нас написана такая вещь. Когда придешь на землю, которую Господь Бог твой дает тебе, не учись делать подобного мерзостям тех племен, то есть тех, кто жили до этого в Израиле. Да не найдется у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, занимающийся волхованием, кудесник и так далее, и так далее. Что такое был Молех? По мнению многих из комментаторов Торы, Молех, его язычество заключалось в том, Молех был бог плодородия племени Евусеев. Здесь было несколько племен, были кнанийский народ, был евусейский народ. У кнанийских народов бог плодородия был Бааль, а у Евусеев был Молех. Что собой заключало служение этому богу? Они приносили все свои первые плоды, приносили ему в жертву. Будь то первый урожай, будь то первая родившаяся там овца, скот, да, первая родившаяся, будь то первые родившиеся их дети. Молех, по мнению многих комментаторов, Молех приносили своих детей в жертву. Мы знаем, что это было очень распространено на Ближнем Востоке, в разных видах язычества и так далее. То есть они приносили своих первенцев в жертву. И про это написано в Торе, нас предупреждает, чтобы мы не думали идти этими путями, ибо это очень мерзкий, очень нехороший и очень мерзкий поступок. Да? То есть Тора нам говорит просто, что это мерзость, которую мы не имеем права ее повторять и выполнять и так далее. То есть Тора выходит очень против этого поступка. И когда вот нам рассказывал экскурсовод о вот этом, что там был Молех и так далее, когда мы вернулись в Ешиву, один из мальчиков ко мне подошел и спросил, а я не понимаю, в чем разница между этим поступком и тем поступком, который совершил Авраам? Авраам Авину получил указ Всевышнего пойти и зарезать своего сына. И Авраам проявил полную готовность пойти и убить своего сына. Бог сказал, Авраам взял и пошел его убивать. И более того, после самой вот этой попытки его убить, и когда там уже вмешался ангел и так далее, там написана такая вещь. Не трогай этого юношу, написано, ибо теперь знаю, что боишься Бога ты, и не скрыл ты сына твоего, единственного твоего от меня. То есть здесь мы видим, что в этот поступок, то есть Авраам, надо сказать простую такую вещь, что Авраам, он единственный человек, который в Торе называется богобоязненный. У нас нету больше никого, кого Тора называет богобоязненный. Моше Рабейну называется скромным человеком, верным рабом Всевышнему, но богобоязненный человек единственный, о ком Тора высказывается, что он богобоязненный, это был Авраам. И после чего Тора это говорит? После того, как он готов был убить своего сына. Но здесь тогда задается вопрос, а в чем разница между тем, что готов был совершить Авраам, и тем, что готовы были делать эти язычники Молех. Почему их поступки считаются мерзостью, а поступки Авраама считаются богобоязненной, высшей богобоязненной поступок? В чем разница между двумя этими действиями? Мы можем сказать такую вещь, да, что Авраам делал это напрямую по указу Всевышнего, они делали по каким-то высказываниям своих жрецов. Так назови, что это глупый поступок, это неправильный поступок. Естественно, что они ошибались, это все проблема. Но почему сам поступок называется мерзким, когда этот же поступок готов был совершить Авраам? По-настоящему этот вопрос задавали еще и до меня, и многие мудрецы затрагивали этот вопрос. Ответ заключается в простом. Как мне кажется, ответ заключается в простом. Как мы с вами сказали в начале урока, есть мицвот, который требует от них конкретное действие, А есть мицвот, который выполняется тогда, когда есть правильное намерение человека. Когда человек совершает тот или иной поступок, наша главная задача осознать, какая его мотивация. Почему он делает то или иное? Почему он совершает тот или иной поступок? Какой смысл в его действии? Тогда надо понять такую вещь. Язычник, как он видит перед собой мир? Он видит перед собой разные стихийные бедствия какие-то, которые вызывают у него восхищение. Там море, цунами, вулкан, землетрясение. Он видит и осознает, что его окружают огромные, многосильные, многовидные силы окружают его, живя с которыми он практически выжить по-человечески не может. Поэтому он хочет задобрить эти силы. То есть любой язычник, который совершает тот или иной обряд, он совершает этот обряд для того, чтобы задобрить те силы, для того, чтобы задобрить тех богов. Допустим, если я грек, мореплаватель, я приготовил корабль, я приготовил себе гребцов, я приготовил себе матросов, и я также должен принести жертву Посейдону. Потому что если Посейдон разозлится, будет хана моему кораблю. Я хочу, чтобы мой корабль доплыл, поэтому я должен принести также и жертву Посейдону. Это моя, скажем, такое, моя попытка задобрить Посейдона для того, чтобы вот мой корабль доплыл до цели и так далее. Но вопрос, почему я это делаю? Потому что я люблю Посейдона? Нет, ни в коем случае. Я люблю себя. Я это делаю для себя, чтобы задобрить Посейдона. Я всегда это привожу пример такой. Представим себе, что у нас есть какой-то коррупционный чиновник. Я, допустим, сейчас хочу расширить себе квартиру или хочу там расширить свой бизнес и так далее, и так далее. Я понимаю, что я без этого чиновника никуда. Мне надо... Что я делаю? Я приношу ему взятку. Я приношу ему взятку, и он принимает от меня эту взятку и так далее. Почему я ему принес взятку? Потому что я его люблю. Я ему вот принес конверт с деньгами, потому что я люблю этого чиновника. Нет, далеко нет. Нет, я принес эту взятку, потому что я люблю себя. Я понимаю, что я без этого чиновника не справлюсь, поэтому я хочу его задобрить, хочу ему понравиться, поэтому приношу ему взятку. Но главная мотивация здесь – это я и мои интересы. Я добиваюсь своих интересов с помощью того, что приношу ему взятку. После этого я могу пойти в синагогу, в церковь, в мечеть, куда бы то ни было, и молить у Бога, чтобы он убил этого чиновника и проклял его и так далее. Но сейчас я ему приношу взятку не из-за любви к нему, а из-за любви к себе. Таким образом, если мы это понимаем, понятно, что когда эти люди, которые приносили жертву приношения Молеху, нам понятно, что когда они приносили жертву приношения Молеху, их главная цель была они сами. Они хотели на следующий год, чтобы у них был хороший урожай. Они хотят хорошие помидоры, хорошие огурцы, хороший ячмень, все, что здесь росло и так далее, там пшеница, ячмень. И так далее. Они хотят, чтобы у них был плодородный год. Они понимают, за это надо дать определенную взятку. Или будь то плодами, или даже своих детей. Даже мои дети могут пойти как взятка, то есть готовы были убить своих детей. Но что их главная мотивация здесь была? Это их интересы. Ты ради хорошего урожая. Ты, человек, ради хорошего урожая готов убить своего сына, готов убить свою дочь ради хорошего урожая, это самый мерзкий, самый противный поступок, который может быть. Когда Авраам шел убивать своего сына, там была ситуация полностью наоборот. Авраам 100 лет ждал Ицхака, 100 лет ждал этого сына. Ему было обещано, что все его дело продолжит Ицхак. У него все надежды были возложены на Ицхака. Кроме того, само человеческое вот это жертвоприношение, Авраам с ним боролся. Это было против мировоззрения Авраама. Это было против всех надежд Авраама. Это было против всех его интересов. Почему же тогда он пошел это делать? Потому что так сказал Бог. В данном поступке Авраам проявил полную безграничную верность и любовь к Всевышнему, где он готов был возложить на жертвенник все свои надежды, все свои чувства, всю свою любовь он готов был отдать Всевышнему. Не ради своих интересов, здесь наоборот, это все было против его интересов, а готов был это сделать ради Всевышнего, ради Бога. Это означает любовь, здесь и называется любовь к Всевышнему, то есть когда человек живет этой жизнью, он живет здесь не только какими-то конкретными мицвот, а вся его жизнь посвящается, все его чувства посвящаются Всевышнему. Поэтому надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о выполнении определенных мицвот, мицвот, можно сказать такую вещь, есть два подхода к выполнению мицвот. Первый подход выполнения мицвот – это моя обязанность, я выполняю то, что от меня требуется. Это можно сравнить с человеком, допустим, который живет, не знаю, там, в Российской Федерации, и он выполняет четко все законы, которые требуются, он законопослушный гражданин, выполняющий все требования, которые от него требует Российская Федерация. Вовремя платит налоги, он никогда не проходит на красный свет, он никогда не нарушает никакие законы, все, что от него требуется, он все выполняет без всяких проблем и так далее. Это человек, выполняющий законы Российской Федерации. Но это ни в коем случае не мешает ему прийти домой и по отношению к соседям вести себя как сволочь, по отношению к жене вести себя как мразь, потому что это, эти поступки законами не поддерживаются. То есть он минимально выполняет то, что от него требуется, и не больше. Еврейство требует от нас, вот то еврейство, которое проявляется от Авраама, это не просто жить по законам, тем или иным законом. А эти законы должны нас привести в состояние, где вся наша жизнь посвящена Всевышнему. Все, что мы делаем, посвящено одной идее – служить Всевышнему. Рамбам пишет в законах Деот, в законах качеств, Рамбам пишет такой закон. Вот я сейчас прочитаю, да, это третья глава. Тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом, служит Богу всегда, даже в момент заключения торговой сделки, даже в момент совокупления, так как мысль его была во всем добыть необходимое для совершенства, чтобы служить Всевышнему, и даже в момент сна, если человек засыпает с намерением дать отдых душе и телу, чтобы не заболеть и не потерять возможность служить Всевышнему, его сон является служением Всевышнему благословленного. И на это указали мудрецы, сказав: «Да будут все дела твои в честь небес». И об этом сказал Шломо в мудрости своей: «Во всех путях твоих познай его, и он выпрямит дороги твои». То есть Рамбам здесь проявляет нам, описывает нам такую ситуацию, когда человек не живет только выполняя мицвот, а за пределами мицвот он себе уже позволяет все, что угодно. Нет, человек идет спать с намерением, что он хочет набраться сил, чтобы у него было завтра достаточно сил продолжать служить Всевышнему. Человек идет на работу с намерением того, что вот он идет на работу для того, чтобы заработать, принести деньги домой, чтобы после этого мог пойти и заниматься, и служить Всевышнему и так далее. То есть человек живет всю свою жизнь ради одной цели. Он живет ради познания и ради приближения к Всевышнему. И он использует мицвот ради этой цели. Когда он ведет торговлю, как Рамбам пишет, да, когда он торгуется с людьми, когда он находится в интимном положении со своей женой, когда он идет спать, есть и так далее, у него в сознании есть только одна цель – Всевышний. Это и называется высший уровень служения Всевышнему, то, что называется лишма, когда человек всю свою жизнь отдал Всевышнему. Это то, что говорит нам царь Давид. Шивите ошемли негди тамит. Всегда ставлю Всевышнего перед собой. Когда я встаю рано утром, моя мысль занята Всевышним. Когда я иду куда-то, моя мысль занята Всевышним. Когда что-то занимаюсь, чем-то делаю, моя мысль занята Всевышним. То есть, когда я приобретаю ту или иную вещь, кроме всех ее качеств за приобретение этой вещи или против, также я думаю, а что бы Всевышний хотел об этом, что бы Всевышний сказал про эту вещь и так далее. То есть у меня всегда голова занята одной вещью. То, что я делаю, это, ну, в кавычках скажем, приятно Всевышнему или это неприятно Всевышнему? Хочет ли Всевышний, чтобы это так было или нет? Вся моя жизнь, весь мой образ жизни посвящен этому. Таким образом, я посвящаю Всевышнему свой обед, я посвящаю ему свой ужин, свой завтрак, свою чашку кофе, которую я пью рано утром, свой сон, извините, даже когда в туалет иду, или в ванную, или что бы то ни было, все я это делаю для выполнения. Например, у нас говорит Талмуд про Илеля, что ученики увидели, как Илель закрыл книгу в пятницу перед субботой и куда-то ушел. Спросили ученики, куда раввин ушел. Он им сказал: я иду выполнять мицву. Какую мицву? В баню, иду купаться. Разве это мицва купаться? Сказал: конечно, ведь я это делаю ради субботы, ведь я это делаю ради Всевышнего, чтобы в субботу быть чистым, чтобы в субботу быть освеженным, то есть для того, чтобы осветить субботу. Мы видим, что даже в данной ситуации, даже сам поход в баню является мицвой. Вернемся к первым тем вот этим язычникам, которые нам описывает Талмуд, которые пришли к Всевышнему, говорят, мы тоже для евреев сделали, принесли много пользы для того, чтобы они могли учить Тору. На это говорит Всевышний, да, но вы это делали ради своих интересов, вы это не делали ради моего интереса, вы это делали ради своих интересов. Естественно, что в данной ситуации вам никакой заслуги, никакой награды за это не предполагается, потому что вы это делали ради себя, а не ради моего желания и так далее. Теперь, у нас так же самое, мы говорим каждое Криат Шма, мы читаем каждое утро вот в Криат Шма и вечером читаем. Говорит так, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем существом твоим. То есть всей своей жизнью, что такое любовь к Богу, это когда вся твоя жизнь, все твои намерения, все твои мысли схвачены этой идеей служить Всевышнему. Это то, что называется раб, в отличие от слуги. Слуга, он отработал и пошел домой. Раб, в отличие от слуги, продолжает служить Всевышнему, даже когда он находится, даже когда он спит, даже когда он ест, он всегда, все его мысли заняты, у него нету секунды свободного времени. Это то, что называется любовь к Всевышнему, то, что человек вот любит Всевышнего, живет Всевышним и так далее. Теперь, говорит Рав Деслер, Рав Хаим Фридлендер приводит в своей книге «Сифтэ Хаим», приводит такое мнение Рав Деслер. Говорит Рав Деслер, поясняя нам, что такое хисрон кис, денежный убыток, о котором говорит Гмара. Рав Деслер приводит такой пример. У нас есть закон по отношению к курбан. Если вы знаете, у нас есть несколько видов жертвоприношения. Один из этих видов называется ола, а второй называется шламин. Что такое ула? Ула – это когда жертва полностью сжигается на огне. Ничего не остается ни хозяину, ни жрецам. Полностью сжигается на огне. Шламим – это те жертвы, часть которых достается и хозяевам, и определенная часть остается также жрецам. То есть не полностью она сжигается, часть отдается хозяину, часть отдается жрецам, и часть ее сжигается. Это шламим. А то, что полностью сжигается, называется ула, потому что она полностью возвышается к Всевышнему и так далее. И в Торе у нас написана такая вещь. И говорит Муше так в книге Вейкра, глава Цав. «Заповедуя Аарону и его сыновьям и с его сынам». Так, и там приводятся все вот эти заповеди, связанные с жертвой Ола. Говорит нам на это Раши приводит. Почему написано «заповедуя Аарону»? Говорит Раши. «Везде, где существует хисрон кис, везде, где существует денежный убыток, требуется дополнительное напоминание, дополнительное подталкивание к этому». Почему? Потому что как бы коани могут, никакой выгоды в этой мицве для них нет, они могут как-то медленнее ее выполнять, без охоты ее выполнять. Поэтому Тора дополняет и говорит, заповедуй, кроме всех остальных жертв, про эту жертву дополняется еще одна, заповедуй дополнительно к этой жертве. И так написано вот это, заповедуй, отдельно, дополнительное слово, цав, заповедуй. То есть Тора называет, Раши говорит, что вот эта жертва Оля называется тоже хисрон кис. Почему она называется хисрон кис? Ведь Коэн на нее никаких денег не потратил. А она хисрон кис для коэна. Почему, говорит Рав Деслер? Потому что коэн никакой выгоды от этой мицвы не получает. То есть надо понять такую вещь. У нас есть мицвот, говорит Рав Деслер, который человек выполняет, не имея от нее никакой выгоды. Допустим, одевание тфилина. Я одел тфилин, я от этого сытым не стал. Я одел тфилин, я от этого более бодрым не стал. Одел тфилин, потому что от меня это требуется. Я прицепил дома мезузу, тоже я от этого как бы практически никакого удовольствия не получаю, кроме самого сознания, что у меня в доме есть мезуза, и я этим очень доволен. Но есть мицвот, которые выполняются именно получением удовольствия. Например, в Песах у нас есть мицва кушать мацот, сытно съесть мацот, жертвоприношение пасхальное. Это мицва связана с едой, то есть это уже не хисрон кис, можно сказать, потому что здесь я, выполняю эту мицву, я выполняю тем, что я получаю обратно от этой мицвы, я получаю то или иное удовольствие при выполнении той или иной мицвы. К этой же группе относится сука тоже. Что собой означает заповедь сука? Как мы уже сказали, сидеть дома. Тишву кентадуа. Сиди в суке, как и в своем доме. То, что так как дома отдыхаешь, так и отдыхай в суке. Так как ты дома кушаешь, так же и кушай в суке. Так же, как ты дома спишь, так же и спи в суке. Сука требует от нас просто тишву кентадуру, веди себя в суке, так же, как ты ведешь себя дома. То есть я получаю, можно сказать, в обратную выгоду определенную от мицва цука. Я получаю от нее удовольствие. Какое удовольствие? Тем, что я кушаю в суке, я сплю в суке, я отдыхаю в суке. И поэтому, как бы можно сказать, я получаю обратно. У меня есть удовольствие при выполнении этой мицвы. Это то, что имеет в виду Талмуд, то, что говорит Рав Деслер. Это имеется в виду, что в ней нету денежного убытка. Почему нету денежного убытка? Потому что я получаю удовольствие от этой мицвы. Она не полностью, скажем так, в кавычках отдалена Всевышнему, я получаю от нее удовольствие. В отличие от этого, скажем так, не язычник, язычник воспринимает, как мы уже с вами сказали, служение перед Всевышним как определенную отдачу себя, самопожертвование, определенное самопожертвование, которое он дает Всевышнему. Он воспринимает то, что я хочу что-то от Всевышнего получить, я должен ему что-то дать. И чем больше я ему даю, тем больше я получаю обратно. Чем больше мое пожертвование, чем оно более сильное мое пожертвование, тем больше я получу от Всевышнего. Еврейство категорически этим отличается. И по мнению еврейства нет, мы не должны что-то давать Всевышнему, потому что Всевышний не нуждается в наших подачках. Мы должны посвятить всю свою жизнь Всевышнему, жить Всевышним. И поэтому мы также, у нас есть также мицвот, который касается нашего с вами получения удовольствия, связанные с едой, связанные с отдыхом, мы должны отдыхать, суки, как я уже сказал, кушать и так далее, и так далее. У нас почему? Потому что нету, мы не что-то отдаем Всевышнему. Мы посвящаем всю свою жизнь Всевышнему. Поэтому у язычника, если мицва что-то получать обратно, он не осознает такую мицву. То есть, если эта мицва не существует самопожертвования какого-то, каких-то резких поступков, в его понятии в данной ситуации он не может ничего тогда и ожидать от самого Всевышнего, от самих богов своих. Он не может ничего ожидать, потому что он ничего, никакого самопожертвования им в ответ не дал. То есть, скажем так, по мнению нееврея, чем поступок более отважен, чем поступок более, скажем, приводит к самопожертвованию, к вот такому вот резким героизму и так далее, чем поступок более героический, скажем так, в кавычках, тем он более отверженный, тем он более ценится в глазах богов, потому что им что-то дал более ценное, как будто им принес более ценную взятку. Тогда я могу от них что-то более ценное, более важное получать и так далее. Но Всевышний не требует от нас взяток. А как мы с вами сказали, мы посвящаем всю свою жизнь, будь то наша еда, будь то наш сон, наш отдых, мы полностью все посвящаем Всевышнему. Поэтому не еврей, я имею в виду тот, кто не принадлежит еврейскому мировоззрению, он не ценит заповедь суки, он пренебрегает этой заповедью. Как описывает Талмуд, он, выходя из суки, пинает ее ногой и уходит дальше. То есть он не ощущает, он не осознает ценности этой заповеди. Какая здесь самопожертвование, что здесь такого есть? То же самое, что и кушаешь дома, то же самое и кушаешь в суке. Какое здесь самопожертвование? Никакого самопожертвования нету. А если тебе еще и неудобно в суке, так ты можешь зайти домой. Какое здесь самопожертвование? Ни еврей это не ценит. Почему? Нету никакого самопожертвования. Не еврей, я имею в виду, опять же, язычник. Язычник это не ценит. Он не осознает это как какая-то заповедь, какое-то самопожертвование. Поэтому он и пренебрегает это мицвой. У нас есть очень интересный закон, который воспринимается в Рамбаме. Рамбам пишет нам такую вещь, что язычник, который приходит в наш храм, да, который приходит в еврейский храм, и он хочет принести жертвоприношение ради нашего Бога. Говорит Рамбам, ола, жертвоприношение ола, мы от него принимаем, а жертвоприношение шламим не принимаем. То есть та жертвоприношение, которое полностью сжигается, мы от нееврея принимаем, от язычника принимаем, а та жертва, которая часть отдается хозяину и жильцам, мы от язычника не принимаем. Почему? Потому что то же самое, что мы с вами объяснили. Язычников в его сознании не бывает такого, чтобы можно было выполнить заповедь своим отдыхом, чтобы можно было выполнить заповедь своей едой, чтобы можно было выполнить заповедь своим каким-то приятным ощущением и так далее. Нет, потому что он не стремится посвятить всю свою жизнь своим богам, наоборот. Он к ним относится как вот этим вот чиновникам, которых надо задобрить, и все, и больше, чтобы они от него отстали. Его главная цель одна простая, чтобы от него наконец-то отстали все эти вредные бога, которым он должен приносить жертву приношения, чтобы вот он от них отбился, дал им овечку, и все, с него хватит. У него нет цели посвятить себя той или иной мицве, посвятить свой образ жизни тому или иному Богу, так, как от нас требует это Тора. Таким образом, понимая все, что мы с вами сказали, да, вот, понимая вот эту такую вещь, нам понятно, почему мы празднуем Суккот именно в этот период, который мы с вами празднуем. Почему мы празднуем Суккот именно сейчас? Ну, по мнению, некоторому мнению у некоторых мудрецов, Суккот отмечают Ананеа Кавот, то есть те облака славы, которые окутывали евреев, когда они были в пустыне. Но если это так, тогда, по идее, мы должны это праздновать в месяц Нисан, когда мы вышли из Египта в пустыню, и там нас началось вот это вот облака славы и так далее. Почему мы празднуем это сейчас? Ответ он такой. Рош ха-Шана и Йом-Кипур – это два праздника, которые отмечают, как у нас называется в еврействе, дни трепета. Это дни страха. Это дни судный день, день искупления, где мы судимся перед Всевышним за конкретный мицвот, который мы выполняем и так далее, и так далее. Это день страха. Суккот, как мы с вами сказали, это день нашей любви Всевышнему. Это наша любовь без каких бы то ни было посредников. Мы любим Всевышнего всем своим образом жизни, своей едой, своим отдыхом. Мы все это даем Всевышнему, как бы в его честь посвящаем это все Всевышнему и так далее. Суккот – это день любви Всевышнего. Поэтому говорят нам, как бы те, кто построил, ну, Тора, который построил ему такой календарь, она нам говорит такую вещь. После того, как мы отметили вот этот день трепета, да, Рош ха-Шана и Йом-Кипур, после того, как человек осознал мощь Всевышнего, величие Всевышнего, принял его как власть, абсолютно власть над собой, есть следующий этап. Следующий этап, более высокий этап. Это не просто бояться Всевышнего, это любить Всевышнего. Любить Всевышнего всем своим образом жизни, посвятить себя полностью Всевышнему. Это намного более высокий этап. Поэтому нам известно, что у евреев принято, что именно день, замыкающий вот эти дни трепета, да, вот этот месяц, это именно вот это Ошана Раба. Здесь называется то, что мы приносится последняя записка, относится к Всевышнему и так далее. В этот день мы тоже можем сделать чего? Почему? Потому что это один длинный процесс нашего перевоспитания. Он начинается с Рош ха-Шана и заканчивается вот последним праздником, то вот этот последний день Суккот, Ошана Раба, который мы сейчас отмечаем, и то, что вот сейчас мы делаем и так далее. Почему? Потому что это наш уровень поднятия и, скажем так, приближение к Всевышнему. Начиная с того, что мы осознаем вообще, что Всевышний существует, он власть над всем миром, и заканчивается тем, что мы не просто его боимся, мы его любим, и мы этой власти посвящаем всю свою жизнь. В этом есть главный смысл праздника Суккот. В своей группе, как сказал Рабби Зеев, я задал вопрос на прошлой неделе, почему по-настоящему Суккот во всех праздниках требуется, ну, не то, что требуется, мы освящаем героизм, вот, надо мессирут нефеш, то, что называется, полная отдача, самопожертвование и так далее, чем человек более, скажем, саможертвует собой, чем человек более там идет на резкие поступки, мы это восхищаемся, мы восхищаемся рассказами о Рабби Ицхак Зильбере, мы восхищаемся рассказами о наших праотцах и так далее. Но в Суккот у нас есть закон, что если человек находится в Сукке, и он ощущает определенный неуют, допустим, жара большая, вот как в Израиле сегодня было 38 градусов, жара какая-то, или шум какой-то, или что-то. Человеку неуютно в Сукке, он должен зайти в дом, даже если дождь идет, что бы то ни было, он должен зайти в дом, не продолжать сидеть в Сукке. Почему? Потому что, как мы с вами сказали, смысл Сукки заключается в том, чтобы мы пожертвовали, чтобы мы посвятили, не пожертвовали, извините, а посвятили все свои удобства, посвятили все свои удовольствия, посвятили Всевышнему. Мы не можем получать удовольствие, когда нам на голову льется дождь, или когда мы сидим, и на улице страшнейшая жара, или какой-то неприятный запах, или какой-то неприятный шум. Здесь никакого удовольствия нету, поэтому в данной ситуации мы не посвящаем никакого удовольствия. В данной ситуации мы больше удовольствия получим, когда мы защищенные в доме, поэтому мы и заходим в дом. Таким образом, что собой означает праздник Суккот? Что мы празднуем в праздник Суккот? Мы празднуем нашу безграничную любовь по отношению к Всевышнему и принятие Всевышнего не просто как какая-то абсолютная власть над нами, а как вырабатывание чувства любви по отношению к этой власти, которое приводит нас к тому, что мы полностью посвящаем всю свою жизнь Всевышнему и так далее. Желаю здесь всем хорошего, вот это то, что называется пит катава, хорошей записи, чтобы Израт Ашем все мы удостоились сделать чуву, и чтобы Израт Ашем Суккот прошел для нас плодотворно, скажем так, да, чтобы мы по-настоящему выработали в себе чувство любви, и Безрат Ашем, чтобы это произошло, чтобы весь год у нас следующий был лучший, чтобы все проклятия прошлого остались в прошлом.